Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Понедельник, 18:00. Для наших радиослушателей это время уже стало особенно радостным. Это время светлых историй на радио «Вера». Мы приветствуем вас, дорогие радиослушатели, и с радостью представляю нашего замечательного, любимого гостя на радио «Вера», протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников. И отец Максим спросил: «Ну вы же не представляете Аллу, например, почетным преподавателем ГИМО?» Почему вы называете, где я служу? Я говорю: «Отец Максим, чтобы вас нашли». Звучит довольно интригующе. Да, дорогие радиослушатели, мы очень рады всегда возвращаться к вам по понедельникам. Мы очень рады встречаться в этой студии. И сегодня, если вы включите, особенно на YouTube и Рутуб нашу программу и посмотрите, вы увидите наш женский коллектив. Я с радостью его представляю. Алла Митрофанова, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева сегодня собрались за одним столом, чтобы обсудить тему «Женская вера».
Среди трех роз, да. Лепейник роз.
Не прибедняйтесь, отец Максим.
Да, и история у нас отца Максима-то, она тоже про женскую веру, и мы как раз с этого, наверное, и начнем. Отец Максим, расскажите.
Ну, я рассказываю истории старые, которые случились вообще. Вот я уже не первый раз на этой замечательной передаче, которая мне очень нравится. Я всегда с радостью сюда прихожу. Но я рассказываю обычно старые истории, случившиеся еще где-то лет 20-30 назад. А эта история тоже старая, и касается она моей вечно молодой жены, которая случилась с ней при ее первых родах. То есть это был далекий 92-й год, и мы тогда были совсем молоды, совсем горячи, так и хочется сказать, вот, о, если бы это был холоден или горяч, да, вот тогда мы были очень горячи, и какая-то вера была абсолютно безрассудная, ну, в хорошем смысле этого слова, то есть как-то рассуждать о вере в голову не приходило. Все, что мы слышали, все, что мы читали, все, что мы воспринимали тогда от священников, в храме, я еще не был священником, оно воспринималось вот прямо как говорится, так и есть. То есть вообще никаких образных толкований, никаких двойных, тройных смыслов, никаких «если», никаких «все не так просто». Все было просто, ясно и понятно. Как я уже сказал, это были наши первые роды. Я тогда работал в гимназии, православной классической гимназии в Крылатском, с покойным отцом Сергием Махониным, и у нас был педсовет, на котором принимал участие тогда отец Георгий Бреев, тоже ныне покойный. И
такие все родные батюшки.
Важно, так ответственно. А тут звонит мне жена и говорит: «Я рожаю». Я говорю: «Ксюша, ну у меня педсовет, я как бы не могу». Вот, она в гимназию звонит,
подожди,
да, помню, эпоха до мобильных телефонов. Да, подожди еще несколько часов.
Потерпи.
Он говорит: «Ну ладно». Вот, и действительно потерпела.
Ого, чудеса.
Потерпела. Я приехал уже ближе к вечеру, помню, было уже темно. Это был апрель месяц, приезжаю домой, она говорит: «Ну что, поехали?» Я говорю: «Ну, поехали». И тоже мне сейчас вот стыдно за такие моменты, хотя я не очень сильно изменился. Мы поехали на метро, поехали в ближайший роддом. Это был 14-й роддом,
на
недалеко
метро,
от Новоспасского.
Со схватками.
Да, со схватками.
Отец Максим.
Поехали, и, в общем, как-то нормально. Сдаю я ее туда, в роддом, вот, и сижу, жду, когда мне отдадут ее личные вещи. 10 минут проходит, 15, 30, вдруг выходит жена уже в роддомовской какой-то этой рубахе, которую там всех тогда переодевали, вот, и говорит: «Мы уезжаем». Я говорю: «Что случилось? Почему мы уезжаем?» Как бы я-то уже приготовился быть счастливым отцом, она говорит: «Мы уезжаем». Она говорит: «Меня заставляют снять крестик». Следом выходит куча врачей, какая-то принимающая сестра, потом прибежала какая-то еще ответственная, там чуть ли не главврач, говорит, что вы делаете, почему вы уходите. Я как-то ее поддержал в этом сразу же, говорит, да, конечно, уходим. Говорит, меня заставляют снять крестик.
Говорит, у нас так положено. Вы еще не были?
А? Священником не был, нет, я еще не был. У нас так положено, мы не принимаем людей с украшениями. Мы должны все снять, мы вам все вернем, все, пожалуйста. Я говорю, это не украшение, это крестик. Как же, как она будет рожать без крестика? Вот. В общем, что мы только там не услышали, какие мы сумасшедшие, какие мы безумные, какие мы безответственные, что нам через полчаса рожать, там какое-то уже раскрытие, там еще что-то, в общем. Я говорю, нет, мы собираемся, а если вы считаете, что есть сейчас рожать, давайте будем рожать. Почему мы не можем здесь рожать? Мы как бы вот к вам пришли, давайте будем рожать. В общем, мы ушли. Мы собрались, ушли, поехали...
Опять на метро?
Опять на метро, до станции там, Новогиреево, в 70-й роддом. И после того, как мы туда приехали на метро...
Всех женщин
мы...
просто выкатили.
Да, я понимаю, это абсолютное сумасшествие какое-то. Сейчас я тоже так, это так и воспринимаю. Но тогда это было, знаете, это было без надрыва. Это было очень спокойно, это было как-то очевидно, что по-другому нельзя. Мы приехали в этот роддом, я опять-таки туда ее сдал, там мне уже...
Не приняли как,
там
здесь?
Ее, там ее приняли туда. С крестиком, да, там где... Ну, мы же с крестиком, как бы, крест-то на нас, на мне крест, говорит моя жена. Ну, так как-то это даже не говорит, наверное, словами, но это так воспринималось. И через полчаса она родила. Вот, то есть, действительно, мы приехали уже вот на каком-то этапе, когда рожать было... Но зато, когда я на следующее утро приехал, опять-таки, к этому роддому, и она выглянула ко мне в окошко, вот, честно говорю, это было удивительное ощущение, это один из моих по-настоящему религиозных духовных опытов. Я увидел в окне Богородицу. То есть вот я смотрел на свою жену, только что родившую, у нее было какое-то потрясающее выражение лица. Даже это было не выражение лица, это было ее состояние. Вот, что я понимаю, что я вот, знаете, как вот, например, там Пантелеймон святой являлся кому-то там в виде священника Ермолая, там, или еще. То есть вот я понимал, что вот под видом моей супруги мне явилась Пресвятая Богородица, такая она была. Вот.
Одухотворенная.
И, одухотворенная, да. Это было действительно вот настоящий какой-то религиозный, глубокий духовный опыт, и для нее, видимо, для нее в первую очередь, я думаю, наверное, все мужчины все это воспримут немножко по-другому. Я тогда гордо говорил, так же, как и я сейчас, что Авраам родил Исаака, а вот я тоже рожаю, вот... То есть это такой мужской снобизм, типа мы рожаем, мужчина, а жена мне помогает. Вот, я понимаю, что это вот именно ее
правая
такой
рука.
Был момент, да, у нее не было сомнений, вот это, почему я сейчас так об этом вспоминаю, у нее сомнений не было, у меня сомнений не было, не было волнений, не было каких-то вот, была очевидность. Что нельзя ложиться в роддом и рожать, если тебе нужно снять крестик. Мы готовы были родить прямо вот на улице, лишь бы не снимать крестик. И это было такое, такое исповедничество, на самом деле. Я понял в тот момент, и сейчас я это, наверное, очень хорошо понимаю, что когда читаю жития святых, что вообще вот в мученичестве даже, в отдании жизни за Христа, если это естественное и правильное мученичество, как говорит об этом апостол Павел, нет никакого надрыва. Это очевидно, потому что по-другому нельзя. То есть, как бы ты, вот как ты встаешь утром и чистишь зубы, это очевидно. Ты идешь на кухню, ты завариваешь себе кофе или там, ты встречаешь, это очевидно, это жизнь, по-другому, вот это моя жизнь. И так я понимаю, что вот для... Сейчас мы, конечно, я не говорю про жену мою, она, видимо, как была святой, так и осталась, а я-то стал другим, и, как говорил Достоевский про Петербург, что Петербург очень умышленный город. Вот, я понимаю, что я вот стал с тех пор очень умышленным человеком, что-то там надумано, что-то там про... как-то прожито. А вот тогда это была такая естественная, нормальная, простая реакция, что если тебя просят снять крест, то ты отсюда уходишь. Даже если ты подвергаешь опасности там, свою жизнь или еще что-то. Вот. И это такой для меня один из самых сильных, я говорю, с тех пор религиозных переживаний. У меня это было на следующее утро, у нее, видимо, это было в тот момент, вот, что я настолько благодарен Богу, что это в нашей жизни было. Вот. С тех пор прошло много лет. Родившаяся тогда дочка сейчас сама уже имеет 5 детей. Может быть, поэтому, кстати говоря, она тоже осталась в церкви и стала многодетной мамой. Вот что вот эта такая тогдашняя наша простота веры и отношения к жизни ей, наверное, так и передалась, начиная с роддома.
Это удивительно. Это удивительно, огромное спасибо, отец Максим. А я сразу слушаю и понимаю, что ведь мы сейчас приходим к врачу и приходим на какие-то процедуры, нас же все равно просят снять крест.
Да.
Но я, правда, стараюсь его где-то вот все равно рядом с собой держать, но просят снять крест. И что тогда делать? А на рентген?
Нет, но сейчас есть много разных таких способов простых. Есть иерусалимские крестики деревянные, пластмассовые. Тогда это, всего этого не было. Я не уверен,
но это
что...
это все-таки
да.
имело другое значение. Было советское время.
Конечно, да.
Да.
Это
второй, это уже не советское время.
Еще законы это сохранялись.
То есть, нет, тебя, конечно, как бы это не было опасностью для как бы никаких гонений.
Жизни,
действительно,
жизни,
там
да.
с 88-го, наверное, с тысячелетия Крещения Руси уже всего этого не было. Но отношение в целом все-таки было такое...
Скептическое.
Да, критическое. И нас воспринимали за совершенных психов полнейших.
Болящих.
Да, болящих. Но это было, да.
Вот вы сказали, что воспринимали как совершенных психов. Я вспомнила тоже вот 90-х рассказ такой. Это не рассказ даже, а просто мы попали в Великий пост. Мы такие были истово постящиеся. Мы ничего не ели первую неделю, но мы были очень молодые и крепкие. И, ну, конечно, не пили ни капли вина, и вот это все. И после огромного поста было вербное воскресенье, и я попала в компанию какой-то очень золотой молодежи, которая, ну вот как говорят, золотой молодежи. Это были какие-то дети там очень высокопоставленных родителей. И я первый раз сделала глоток вина и почему-то решила, что мне нужно начать проповедовать.
Улетела.
То есть я очень раскрепостилась. И я помню, как меня обсели вот эти, ну, сели вокруг меня прекрасные люди, и как-то так на меня смотрели, и я понимала, что вот я сейчас...
В ареопаге.
Да, да. Но на самом деле они смотрели на меня как на что-то очень странное, как на какую-то... такую диковинку, которая пришла сюда и несет что-то такое, что даже интересно послушать. И я, честно говоря, этого не знала. И потом какие-то были... Ну, была вот такая странная девушка. Помните, как она рассказывала? Мне было очень стыдно. Я больше не вставала на стул, не проповедовала.
Ну, может быть, это такой был какой-то, да, порыв духа.
Ну, это был такой вообще порыв духа. Вот когда мы воцерковились, первое, что мы хотели сделать, это воцерковить всех остальных. Там бабушек, мам, пап, дяди, тёти.
У меня подруга по квартирам ходила.
Вообще, это удивительное время, на самом деле. У меня было 100% ощущение, вот правда говорю, что вот это самый конец 80-х, начало 90-х, время после тысячелетия Крещения Руси, что еще немножко, и все станут верующими православными. Вот что действительно, я уже упоминал, что я тогда сидел как раз в этот вечер на педсовете в гимназии. Это была третья или вторая гимназия, которую мы создали за... наверное, год или полтора, и у меня было ощущение, что через 5 лет гимназии будет 100, что православных гимназий, а их, собственно, практически столько и осталось, сколько было в 90-е. То есть вот наши эти ожидания, конечно, не оправдались. Сложно сказать, почему. Это, видимо, тема отдельного разбора, передачи. Но вот ощущение было, что не просто как стояли очереди, кстати говоря, тогда... Действительно, в некоторые храмы, вот я помню, храм Сергия Радонежского на площади Ильича, очередь желающих креститься стояла от метро. В Елоховском соборе крестили 3 раза в день десятками людей в специальном крестильном храме. Вот. И было ощущение, что вот действительно это второе крещение Руси, которое сейчас закончится всеобщим обращением, и все будут вот такие же, как мы, искренние верующие неофиты, которые будут, ну, уже не неофитами, но мы действительно сейчас создадим православное государство. Вот. Но это тогда не случилось. И, наверное, поэтому сейчас и такой простоты веры уже нету, потому что есть опыт такого разочарования некоторого, или просто, может быть, мудрости, понимание того, что все не так линейно, все не так просто, все не так в лоб.
И Царствие Божие на земле невозможно.
Да.
А вот, кстати... Возможно, Царствие Божие внутри нас. И вот к этому мы будем стремиться.
Светлые истории.
Светлые истории на радио Вера. Напоминаем нашим радиослушателям, что свою потрясающую историю о женской вере, о женском исповедании веры, а она действительно потрясающая, рассказала нам сегодня протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников. И если вы, дорогие радиослушатели, ее не слышали, а если вы ее не видели, то мы вам настоятельно рекомендуем зайти на наш YouTube-канал «Радио Вера» и посмотреть светлые истории, так сказать, воочию, во всем свете. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, а лучше и увидеть, и услышать одновременно. С радостью напоминаю вам, что у нас сегодня собралась очень женская компания: Анна Леонтьева, Алла Митрофанова, Кира Лаврентьева, и вот мы тут все разговариваем о женской вере. И, кстати говоря, я сижу и думаю о том, что женская вера – это ведь такая вещь очень эмоциональная. Понятно, что весь 20 век, наверное, вот из 19-го в 21-й православие как-то перешло, перехромало, переползло,
перелетело.
Наверное, во многом благодаря белым платочкам. Не нашим, а наших прекрасных совершенно предшественниц, которые действительно были по своей сути, по своему духу, совершенно исповедницы, совершенно апостольского духа, которого у нас сейчас и нету, потому что у нас есть выбор, слава Богу, а куда мне сегодня пойти на всеночную, а куда я завтра пойду причащаться, а, ну, можно к духовнику, а вот в том храме я давно не была, пойдем-ка мы туда завтра с семьей. И это счастье, это действительно огромная радость выбирать, это большая награда, непонятно за что, да, наверное, скорее авансом, что у нас есть возможность в изобилии читать духовную литературу, открыто вот так вот, как мы сейчас, исповедовать, ну как, говорить, не исповедовать, а говорить о вере, о Христе, не бояться, что тебя за это уволят, убьют, накажут, оштрафуют. Слава Богу, надо жить сегодняшним днем и радоваться, что у нас есть эта возможность. Все в любой момент может измениться. Поэтому будем молиться, чтобы это было как можно дольше.
Книжки не выбрасываем.
Да,
все сохраняем.
Как их можно выбросить? Отец Максим, что вы говорите?
Что вы говорите? Сейчас очень многие действительно избавляются от больших библиотек.
Так вот, отец Максим, я, знаете, прежде чем мы перейдем к нашей следующей истории, я хотела вас спросить. Если отмести женские эмоции в сторону, если отодвинуть нашу сверхчувствительность и выступить, знаете, в общем, не выделять веру на женскую и мужскую, а говорить скорее, знаете, как о лике ангельском, где нет мужеского пола,
женского.
Вера – это что? На чем она зиждется?
Нет, ну апостол Павел все-таки нам на все времена определил, что такое вера. Угу. Это вера в невидимый мир.
Блажен не видевший.
Да, нет, это вот уверение вещей невидимых. Вот так апостол Павел определяет веру. То есть это то, что противостоит простому зрению, простому рационализму. То есть вот то, что нельзя доказать. То, что можно и обосновать, и почувствовать. Но доказать нельзя. Причем вера, она не обязательно вот такая. Мы говорим про Бога, например, про Христа. Колумб верил в то, что он доплывет в Индию, сел и поплыл, как бы, ну, доплыл не до Индии, а до Америки. Так до конца своей жизни и не знал, куда он приплыл. Но, соответственно, это то, что побуждает нас действовать там, где у нас нету знания, там, где у нас нету уверенности. Вообще, я убежден, что большая часть нашей жизни, она стоит на вере. Поэтому неверующих людей не бывает. В принципе, не бывает. Каждый раз, когда мы утром встаем и отправляемся на работу, мы верим, что мы до тут доберемся, вот, и так далее. То есть вот вся наша жизнь состоит из поступков веры. Другой вопрос, что мы почему-то думаем, что мы так уверены и думаем, что мы знаем, что нас ждет, как устроена жизнь, как она устроена. То есть мы ложным образом рационализируем большую часть того, во что мы на самом деле все-таки всего лишь верим.
Берлиозовщина.
Да.
Ведь в какой-то момент каждый человек верующий, который думал, что вера его крепка, глубока и, в общем-то, как камень, стоит в душе, он сталкивается с тем, что вера его на самом деле очень слаба, хрупка, может, ее и вообще нет.
Она вообще всегда
слаба. То, что он принимал за веру, это может быть вообще просто, ну, самообман. И вот, вот, вот здесь с чего начинать?
А ни с чего. Тут невозможно. Вы знаете, я всегда очень скептически отношусь к тому, что вот есть неправильная вера, есть, типа, вера правильная. Вот у вас сейчас неправильное основание, давайте мы поставим нашу веру на правильное основание. Основания нашей веры всегда неправильные, они всегда зыбкие. Просто мы переходим от одного к другому. То есть вот сейчас, допустим, я сейчас не про себя, но я буду говорить как бы от первого лица, сейчас моя вера крепка, сейчас я думаю, что я вот все правильно воспринимаю, пройдет какое-то время, жизнь покажет, насколько все это несовершенно, и моя вера в очередной раз начнет шататься. Она переживет, я надеюсь, переживет очередной кризис, я внесу коррективы и вновь буду уверен, что теперь-то я стою на правильных основаниях. На самом деле, опять до очередного кризиса. Всегда. Даже причем, если эта вера основана на личном религиозном опыте, вот у человека была встреча со Христом или с Матерью Божьей, знает, что это была именно вот...
Да.
Все равно это будет подвергнуто сомнению, это будет подвергнуто пересмотру, это будет переосмысленно. Мы так устроены, что апостол Павел поэтому говорит: «достигайте». Правда, это говорит про любовь, но, в общем, это одно и то же, что любовь, что вера. «Достигайте любви».
Вы вот очень важные слова сказали.
То, что нельзя поймать и положить в сейф, и сказать, вот теперь я, моя вера на верном основании, все теперь отлично,
теперь я спокоен,
душа, да,
ешь, пей,
всё схвачено, да, это не будет никогда. Всё. Если вдруг у вас есть такое ощущение, вы как раз на ложном пути.
Аллочка, расскажи, пожалуйста, с чем ты сегодня пришла в нашу теплую компанию?
Ну вот сейчас отец Максим замечательные вещи говорил про невозможность доказать, рационально объяснить. У меня история абсолютно иррациональная как раз. И очень, наверное, эмоциональная, Кира, о чем ты говорила. Потому что женщина – это про совсем не про рацию и совсем про эмоции при этом. Вот, например, когда мы с супругом на эту тему размышляем, я эту историю вспоминаю как-то, он говорит: ну вот я верю тебе, потому что я тебя знаю, я верю, что так и было, но принять этого не могу, в мой мозг эта история не влезает. Поэтому сразу предупреждаю, она абсолютно иррациональная, и относиться к ней нужно именно так.
Берёмся за подлокотники.
Хотите верьте, хотите нет. Произошла она в джунглях. Было время, когда еще при свободном перемещении по миру можно было довольно-таки бюджетно съездить в замечательные страны Юго-Восточной Азии. Угу. Поскольку мне никогда не был интересен вот такой пляжный туризм, просто сам по себе, искала какие-то варианты, как можно было бы глубже познакомиться с устройством страны, с людьми, с менталитетом, с вот какой-то такой настоящей жизнью. И были потрясающие ребята, которые организовывали замечательные туры по джунглям, по национальным паркам, с посещением городов, посещением островов, там мангровых зарослей и так далее. То есть это такой был экотуризм, где никаких лакшери-отелей, а вот такая... Ну, тогда еще это все было и бюджетно, да, что было для меня принципиально, потому что я как-то там то ли студентка, то ли вчерашняя студентка была. Вот. И это можно было... можно было прожить... маленький-маленький вот кусочек жизни, не то чтобы там, да, вот открыть для себя какой-то глубинный такой Таиланд, нет, но понять, что этот мир совсем про другое, а в чем-то важном очень похожий на наш. И вот это то, что те открытия очень важные, которые мне давали такие путешествия. И вот мы в джунглях, останавливаемся в бунгало, а наш гид, замечательный человек, очень глубокий, очень хороший, начитанный, он в какой-то момент во время путешествия оказалось, что он практикующий индуист. Ну, то есть человек искал свой путь к Богу и нашел его на данном этапе жизни вот здесь.
Там.
Он занимался дыхательными практиками, он как-то там что-то читал про себя, он делал так, чтобы нас это сильно не напрягало, но при этом особо и не скрывал. И Вот представьте себе, поющие джунгли, там гиббоны, у них такие высокие голоса, да, и вот эти разные ярусы джунглей, по которым ты пробираешься, от этих ароматов голова кружится, а это все наполнено каким-то движением, скрытым от наших глаз. И мы по этим мосточкам, там по разным ярусам джунглей идем, и нам все потрясающе интересно рассказывает, все. И вот слоновья тропа, выводящая к водопадам, и на этих водопадах он делает свои вот эти дыхательные практики. В общем, колорит необыкновенный, конечно. И поскольку довольно быстро выяснилось, что я христианка, ну, вернее, пытаюсь себя с христианством соотносить, хожу в храм, да, как-то там исповедуюсь, причащаюсь, ну, стараюсь как-то жить церковной жизнью, опять же, будучи человеком, как сказать, слава богу, я совсем не богослов. К тому же женщина, да, и что с меня взять? Но он как-то интересовался моим опытом, задавал какие-то вопросы, и вот мы в этих путешествиях по джунглям вели такие, ну, в легкой форме богословские беседы. Он о своих взглядах рассказывал, я о своих, ну и так далее. И вот я не знаю, как это объяснить. Значит, у нас ночевка, стоянка. Мы в джунглях, ну, кстати, это была Малайзия тогда, там национальный парк в Малайзии. И так получилось, что наши с ним домики, наши бунгальчики вот эти маленькие, они соседние. И где-то совсем на окраине, на опушке леса уже. Вот так вот получилось. И
уже
ночью...
страшно.
Нет, я вообще ничего не боялась как-то. Ну,
мне страшно даже, когда Алла рассказывает, как она по джунглям пробиралась. Я представляю себе змей каких-то, скорпионов.
Надо понимать, что это национальные парки. Это те места, которые подготовлены для посещения туристами.
Понятно.
То есть там, это не то, что там мы под диким джунглем с мачете пробираемся.
Клещей проморили, гиббонов стерилизовали.
Клещей не морили, там, кстати, не клещи, там пьявки. Самая большая беда – это пьявки. Ну, это отдельная история, там тоже есть методы борьбы, все неэффективные. Мне веселые тайцы рассказывали, что ничего не поможет, не переживай, что расслабься уже. Ночь. А надо сказать, что вот как раз в силу этой женской эмоциональности, прошу прощения, я... чувствительная гражданка. Мне ночью иногда бывало страшно спать. Ну что, сейчас я, слава богу, вышла замуж, да, рядом муж всегда, мне совершенно не страшно. Когда я была одна, мне иногда становилось ночью жутковато. В силу особенностей там каких-то психического, эмоционального
потому
настроения.
Потому что джунгли, потому что
ночь... Да, это любому
ночь,
человеку ночью
в общем,
джунгли.
Да.
Даже батюшка понял.
Но дело не в этом. Я спокойно засыпаю, потому что очень сильно мы уставали, убегивались. И внезапно просыпаюсь ночью, ну, наверное, около трех. Тогда мобильник я посмотрела, около трех, там где-то половина четвертого было. От ощущения чьего-то присутствия в комнате. Причем, вы знаете, это ощущение, оно настолько явное... Я потом так еще один раз просыпалась уже в Москве, вот в той квартире, которую снимала, замечательной, от ощущения присутствия здесь моей пожилой соседки. Прошло несколько дней, я узнала потом, что в этот день она умерла. То есть это рационально объяснить невозможно, но я свидетельствую, вот так и было, что я проснулась от ощущения ее присутствия в моей комнате. И вот здесь тоже ощущение присутствия, причем не людей, каких-то очень странных существ, я их не вижу, но... как будто бы осязаю. Они такого, знаете, карликового роста и странной формы голова. Как будто бы такая, знаете, грушевидная, но вот как будто бы состоящая из каких-то двух шишек. Нижняя больше, верхняя меньше. И они вдвоем, они смотрят на меня и каким-то образом между собой вообще. То есть это вот, понимаете, причем ужас настолько сильный, что вот паралич... мурашки холодным параличом.
И ты аж молиться не можешь.
Да, начинают растекаться по рукам. И ты... Господи. Дальше у тебя первый рефлекс, ты хочешь поднять руку и перекреститься,
не
и ты не можешь, у тебя рука парализована.
Господи,
это вот, знаете, как бывает, когда ночью отлежишь руку, просыпаешься от этого, и она у тебя вся такая вот какая-то вялая, слабая, ты ее не можешь поднять. А здесь она раскаленная, вот как провода через нее проходят, только холодные такие провода, но она не двигается. И я от этого немого ужаса вот так и начинаю как-то пытаться про себя с усилием воли, как продираться, там, как вспомнить хотя бы Иисусову молитву, и усилием левой руки поднимаю правую, она даже не может в крестное... Вот понимаете, три перста я не могу сложить, три пальца, чтобы крестное знамение сделать. И я просто вот так вот как-то чисто символически, вот из последних сил осеняю себя крестом. Проходит еще какое-то время, но вот этот вот ужас холодный, я его прям так... Потом как-то начинает отпускать. Под утро я смогла заснуть. Угу. Выхожу из домика на рассвете. Ну, то есть уже утро, там нам пора вставать. Встречаюсь с нашим гидом, и он мне задает вопрос почему-то. Как спалось? А я ему, честно говорю, не очень. Он говорит, а почему?
С таким видом, как будто он что-то знает.
Я говорю, слушай, а ты не знаешь, может быть, здесь какие-то капища были когда-нибудь? Он говорит, ну, здесь в лесах много чего было. А что, у тебя были гости ночью? Тут я напряглась. Говорю, да. Он говорит, и это были не змеи? Я говорю, нет. Он говорит, ты не бойся, они тебе вреда не причинят. Дальше мы ходим по джунглям целый день. И опять в состоянии полной усталости доходим до, значит, наших домиков. Ложимся спать. Я не выключаю свет, достаю молитвослов, Евангелие. И вот, не дожидаясь перитонитов, начинаю подряд все читать. То одно, то другое. Угу. Там, вечерние молитвы, там, значит, каноны, вообще все подряд. Потом Евангелие открываю. Значит, и я чувствую, как у меня левая рука, вот по ней вот этот вот холод, он снова начинается. Опять же, я говорю, я эмоциональная гражданка. Не надо пытаться понять это рационально.
Нет, ну душа же чувствует темные эти субстанции. Знаешь, ну, естественно, она реагирует.
Ну, Сашеньке, например, тяжело вообще это все вот воспринимать. Хорошо, что вы здесь сейчас в студии нет.
Я очень много слышала такого.
Ну вот, понимаешь,
и святые отцы это спокойно допускают.
Извини меня, где святые отцы, а где там, значит, простая вот эта вот девочка, да, мне там сколько лет это было. Вот прям и начинает неметь левую руку. И я тогда начинаю еще интенсивнее, уже там вслух проговаривая, читать Евангелие. Потом опять молитвослов, потом опять Евангелие. Я чувствую, что где-то до локтя вот это пролечь доходит, потом начинает отступать. В районе 5 утра я как-то успокоилась, там уже рассвет начался, все. Я поняла, что можно спать. Выключаю свет, ложусь, засыпаю. Утром где-то, ну, чуть позже, чем обычно, потому что все-таки всю ночь не спала, выхожу на веранду своего бунгальчика, этого домика чудесного. На веранде соседнего домика сидит наш гид. Помятый.
Ничего себе.
Я говорю, как спалось? Он говорит, плохо. И по его какой-то интонации я понимаю, что с ним что-то происходило. Вот этой ночью. Больше мы на эти темы не говорили, к этой теме больше вообще не возвращались. И к этим переживаниям не возвращались. Ничего. Я только единственное могу сказать. Я, видимо, в университете на предмете, на замечательных лекциях и семинарах по религиоведению индуизм прошляпила и проскочила. Мне интереснее были другие темы. Потому что потом, когда мы в индуистском храме оказались, я увидела не божества вот эти вот индуистские, да, многорукие, а вот как выглядят какие-то, ну, вспомогательные, что ли, существа. Я их когда увидела, я обалдела. Я в них увидела вот эти грушевидные, из двух шишек как бы состоящие головы. И мне так немножечко по позвоночнику, конечно, что-то пробежало. Вот такая история, основанная абсолютно на женской психике, на женской природе, на вот этих каких-то вот восприятиях.
Не-не, если бы это была только одна ночь, я бы сказал, что это может быть основано на женской психике. Я мог бы даже сказать, что это сонный паралич описанный или еще что-нибудь в этом духе. Но вот со второй частью понимаешь, что, в общем, все-таки это был реальный опыт, а не эмоции. Какие-то эмоции. Да.
И мы все-таки напоминаем нашим дорогим радиослушателям, что у нас светлая история на Радио Вера. Алечкина история закончилась очень поучительно и светло, действительно, несмотря на весь трудный опыт ее переживания. И, кстати, очень назидательный, потому что святые отцы, вот они говорят об этом совершенно напрямую, никаких секретов из этого не делают. Что да, этот мир есть, и бывает так, что если ты заходишь на какую-то их территорию, то да, ты можешь в меру, опять же, в меру допущенного тебе, в меру открытого тебе Господом, да, ясно, что он все равно контролирует это до последней капли, ты можешь вот с чем-то таким неприятным очень соприкоснуться, да.
Поэтому стоит освящать территорию.
Крест, да, воскресит Бог, святая вода.
Пока действуют руки, пользуйтесь этим, ходите, да, крестите все углы.
Да, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, видеозрители, прошу прощения за такое слово, но... Предлагаем вам, напоминаем вам, что вы должны и просто вот обязательно должны заглянуть на наш канал на Радио Вера, Радио Вера на YouTube, на Рутуб, посмотреть, какие мы тут радостные, какие мы тут счастливые сидим.
Со своими историями.
Да, в нашей сегодня уникальной женской компании. Сегодня три ведущих и наш замечательный гость.
Перепенник, да.
Да, протоиерей Максим Первозванский, клирик 47 российских мучеников, Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, Алла Митрофанова сегодня собрались вам рассказывать свои истории.
Светлые истории.